Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. В сирийском городе Алеппо продолжаются бои. За кого проголосуют украинцы на выборах, выясняли наши корреспонденты. Как скажется на России уход агентства США по международному развитию. На востоке сирийского города Алеппо прогремело 3 взрыва. Они привели к значительным разрушениям и обвалу здания, а также многочисленным жертвам. Власти называют это терактом и обвиняют повстанцев.
Правительственный телеканал Сирии в среду продемонстрировал последствия нескольких взрывов в городе Алеппо. По данным Аль-Ихбария, в восточной части города, которая в основном находится в руках повстанцев, сдетонировало 3 взрывных устройства. Сила удара была настолько мощной, что у нескольких многоэтажных зданий обрушились фасады. По данным телеканала, погибло много людей, однако точная цифра не сообщается. Инцидент назван терактом, организованным террористами. При этом отмечается, что 2 из взорвавшихся бомб находились в припаркованных автомобилях. Напомним, восстание в Сирии против правления президента Башара аль-Асада уже переросло в полномасштабную гражданскую войну. В то время как правительственные силы в основном используют тяжелую военную технику и самолеты, повстанцы все чаще прибегают к терактам. Между тем, одна ливанская газета сообщает, что на данный момент Башар аль-Асад находится в Алеппо и лично контролирует ход боевых действий. Как сообщается, он распорядился перебросить в город еще 30 тысяч военных. На прошлой неделе повстанцы начали вести активные боевые действия за контроль над городом. В минувшие выходные в результате боев пожаром был охвачен объект всемирного наследия – рынок в старом городе. Как сообщают оппозиционные активисты, за 18 месяцев противостояния в Сирии уже погибло 30 тысяч человек.
В Украине в самом разгаре избирательная кампания в парламент. За кого будут голосовать украинцы и почему, расскажут наши корреспонденты.
Все наши пенсионеры получают от партии регионов и помощь, и вообще. Не знаю, мы любим партии регионов.
А вот почему все-таки?
Я откуда я знаю? Вот люблю и все. Люблю Януковича.
Так пенсионерка Тамара рассказывает о своих предпочтениях. Все промахи про президентской партии она списывает на действия предыдущего правительства.
Янукович, который получил, когда он стал президентом, получил совершенно пустой казну, в общем, бюджет. Вы поняли? И он от силы старается.
На соседней скамейке домохозяйка Оксана. Она будет голосовать за оппозицию.
Что они должны сделать все, чтобы освободить политзаключенных в нашей стране. Прежде всего. И это главное. Потому что если так можно поступать с людьми, которые были при власти, то это можно сделать с любым человеком самого простого уровня.
Многие украинцы просто голосуют против оппонентов. По словам политологов, людей сегодня волнуют не столько предвыборные программы партии, которые очень похожи между собой, сколько идеологическая направленность той или иной политической силы.
Мало кого интересуют программы, конкретные идеологические установки. А по большому счету интересует, останется ли нынешняя власть или эта власть будет изменена, и власть президента будет каким-то образом ограничена.
В народные депутаты баллотируются более 5000 кандидатов. Среди самых популярных обещаний – решить проблемы ЖКХ и повысить зарплаты. Но основные козыри у каждой из политических сил свои.
У провластных кандидатов возможность апеллировать к недееспособной прошлой власти – это глобальный козырь. То есть он разыгрывается на всех избирательных кампаниях, сейчас он актуализировался очень сильно. Козырь – то, что для тех кандидатов, которые занимаются округом, которые непосредственно присутствуют в округе, это помощь людям, это их козырь. И следующее – это для оппозиции сейчас очень большой козырь, что общая мировая, вся мировая общественность не то чтобы сомневается, она скорее встревожена возможностью фальсификации выборов в стране. И оппозиция подливает масло в огонь.
По данным различных социальных исследований, в борьбе за места в парламенте лидирует партия регионов. Далее следует объединенная оппозиция «Батьковщина», партия Виталия Кличко «Удар» и коммунисты.
Я бы, наверное, голосовал за Тимошенко, чтобы было какое-то противостояние партии регионов. Хотя я сам с восточного региона, у меня была симпатия к партиям регионов. Но учитывая то, что сейчас происходит, я бы хотел, чтобы какой-то был баланс.
Не решилась, потому что, к сожалению, на мой взгляд, на данный момент нету таких, партий, которые бы можно было поддержать и которые действительно могли выполнить свои предвыборные обещания.
За Кличко.
Чего?
Это молодые люди, новое поколение. Нужно, чтобы новые были политики. Я думаю, будут новые политики, будет все у нас по-новому. То есть вперед в Европу.
Выборы в украинский парламент состоятся 28 октября. Они пройдут по смешанной системе, когда половина депутатов будет избираться по спискам партий, а вторая половина по мажоритарным округам. NTD, Киев, Украина.
Португалия объявила о широкомасштабном повышении налогов. Такие меры необходимы для сокращения дефицита бюджета и соблюдения условий международного пакета антикризисных мер. Об этом подробней.
Португалия объявила о повышении основных налогов. В среду министр финансов Витор Гаспар сообщил, что ставка подоходного налога вырастет с 9,8% до 11,8%. Он также отметил, что в 2013 году вступит в силу дополнительный сбор в размере 4%.
Этот сбор будет введен так же, как и в 2011 году. Учитывая это, средняя ставка подоходного налога составит около 13,2%.
По словам Гаспара, в этом году правительство Португалии также планирует повысить налоги на капитал и предметы роскоши, а также ввести новые налоги на финансовые операции. Кроме этого, оно будет продолжать сокращать расходы. Эти меры призваны сократить дефицит бюджета, что позволит Португалии выполнить условия международных кредиторов для получения финансовой помощи в размере 78 миллиардов евро. Впрочем, чрезмерное повышение налогов может негативно сказаться на потребительском спросе, а это приведет к усугублению рецессии, которая и так является наихудшей с 70-х годов прошлого столетия. Кроме этого, жесткие меры экономии могут привести к еще большему общественному негодованию. В минувшую субботу профсоюзы уже провели марш протеста. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлена дата всеобщей забастовки.
По настоянию МИДа из России уходит американское агентство, которое долгие годы спонсировало многие некоммерческие организации. О том, каковы последствия такого решения, смотрите далее.
С 1 октября в России прекращает свою работу USAID, агентство США по международному развитию. Это может сказаться на деятельности многих некоммерческих организаций. USAID являлась крупнейшим иностранным спонсором российских НКО, ежегодно предоставляя им помощь на сумму в 50 миллионов долларов. Основными направлениями агентства были поддержка гражданского общества, прав человека и демократии, а также проблемы экологии, защиты природы, борьбы со СПИДом, ВИЧ и туберкулезом, помощь российским инвалидам и сиротам. Власти России охарактеризовали деятельность американского агентства как неприемлемую, усмотрев в ней попытку влиять на внутренние политические процессы в стране. Вашингтон эти обвинения категорически опроверг. Это московская школа номер 518. Некоммерческая организация «Фонд Перспектива» осуществляет здесь программу по совместному обучению детей-инвалидов и здоровых школьников. Более 20 детей с ограниченными возможностями здоровья, большинство из которых с ДЦП, распределены в обычные классы. Учителя говорят, что все дети здесь учатся терпимости и пониманию. После ухода USAID из России этот проект под угрозой. Гульнара курирует 10-летнего Гошу, который страдает детским церебральным параличом.
Не то чтобы удобно, а с одной стороны хорошо, что дети могут общаться с нормальными детьми, что они ни в чем не ограничены, не чувствуют себя ограниченными. Вот. Мне кажется, это хорошо для них.
Из-за своей болезни Гоша был вынужден пропустить первый класс и пойти сразу во второй.
Сейчас я уже в четвертом классе, и я вам честно скажу, что мне тяжеловато было сразу во втором классе, но я это выдержу.
В классе Екатерины Романовой 4 ребенка-инвалида. Классный руководитель проходил специальное обучение в Великобритании. Екатерина считает, что политические решения не должны сказываться на таких проектах помощи детям.
А у кого какие решения? Сначала надо посмотреть, а какая польза прошла от этого. Ведь это не негатив, это же польза идет. Поэтому здесь политические игры и какие-то решения кого-то, здесь нельзя этого касаться. Мы же не играем с детьми. Мы же не у станков, мы же не можем из них слепить совсем другое потом. Не понравилось, мы другое лепим. Нет, мы их ведем, чтобы они стали личностью.
Прежде чем запретить в стране деятельность USAID, российские власти приняли закон об НКО, который вступает в силу в ноябре. Согласно ему, некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа, будут наделены статусом иностранного агента. Напомним, в декабре правительство РФ обвинило госсекретаря США Хиллари Клинтон в подпитке небывалых по масштабам антиправительственных протестов в России, которые вспыхнули на фоне парламентских выборов. Это и повлекло за собой жесткие меры. Благодаря иностранным грантам функционирует большинство российских правозащитных организаций. Правозащитники восприняли закон об НКО как оскорбление и говорят, что термин «иностранный агент» призван вселить недоверие и ненависть к ним в российском обществе. Они отмечают, что сами российские граждане и бизнес-структуры в большинстве своем пока не спешат жертвовать средства на правозащитную деятельность. Людмила Алексеева, глава Московской хельсинской группы, старейшей в России правозащитной организации, говорит, что она и ее коллеги продолжат работать, несмотря ни на что.
Мы советскую власть пережили, мы и эту переживем. Правозащитное движение в стране и общественное движение в российской стране, гражданское общество будет жить и развиваться безотносительно к тому, какие нам предстоят репрессии. Может быть, даже больше репрессии закаляют.
Агентство США по международному развитию проработало в России 20 лет. По данным американского Госдепартамента, за это время на местные программы в сфере здравоохранения, экологии, помощи гражданскому обществу и модернизации экономики оно потратило более 2 600 000 000 долларов.
Китайские интернет-пользователи получили доступ к теме, которая раньше была заблокирована и в поисковиках не выводилась. Речь идет о запросе изъятия органов у живых людей. Об этом подробнее.
В китайском интернете сняли цензуру на запрос извлечения органов у живых людей. Именно в этом преступлении, незаконном изъятии органов у узников совести, давно обвиняют за границей двух участников недавнего политического скандала в Компартии – опальных чиновников Ван Ли Цзюня и Бо Силая. При том, что в официальных обвинениях, которые предъявили им власти в КНР, об этих преступлениях упомянуто не было, доступ к такой информации стал свободным в сети. Интернет в Китае строго контролируется властями, и эта утечка не могла быть случайной. Дав доступ к данным о преступном извлечении органов, китайские власти сделали неофициальное заявление об этой проблеме. Международные правозащитники уже несколько лет обвиняют Ван Ли Цзюня и Бо Силая в извлечении органов у живых узников совести, большинство из которых является приверженцами духовной практики Фалуньгун. Цензуру на эту информацию сняли вскоре после того, как СМИ КНР заявили об исключении Бо Силая из партии. Более того, в крупнейшей в Китае соцсети Сина Вейба появилась информация о том, что же на самом деле передал Ван Ли Цзюнь американским дипломатам, когда в феврале совершил побег в консульство США в Чэнду. Перечисляются 6 свидетельств. Они подтверждают практику насильственного извлечения органов, а также заговор против будущего лидера КНР Си Цзиньпина, который готовили Бо Силай и его покровитель в верхах партии, главный полицейский страны Джо Юнкан. Эксперт по Китаю Хун Вэй говорит, что все это свидетельствует о грядущих больших переменах, которые потрясут китайскую компартию.
После того, как Бо Силая исключили из коммунистической партии и сняли с должности, раскрытие подробностей того, что именно Ван Ли Цзюнь передал консульству США, свидетельствует о том, что Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао намерены свергнуть фракцию Бо. Сначала они хотят, чтобы общественность узнала о серьезности преступлений, совершенных Бо, а также хотят нанести удар по тем, кто поддерживает Бо. Таким образом, будет подготовлена почва для вынесения ему сурового приговора.
В своих многочисленных комментариях к информации на тему насильственного извлечения органов китайские интернет-пользователи выражают негодование действиями Бо Силая и его подельников. Некоторые также требуют вернуть опального чиновника в ряды коммунистической партии, отмечая, что, цитата, «таким негодяям место именно там, а не среди честного простого народа». Конец цитаты.
Далее в выпуске. Юные экологи исследовали воду по всей Украине. В Гватемале обнаружили могилу королевы Майя. Музыкальная бор-машина избавляет детей от страха. Историю Парижа воссоздали в 3D-формате. Украинские школьники решили изучить качество воды по всей стране. Первые результаты их исследований удивили как старших коллег, так и жителей тех районов, где брали пробы воды. С юными экологами пообщались и наши корреспонденты.
Юные экологи взялись за исследование воды. На протяжении нескольких месяцев более 500 школьников со всех регионов Украины проводили анализы воды из колодцев, водопровода, рек и озер. Впервые такое изучение проводилось среди молодых ученых столь масштабно. Они исследовали качество питьевой воды, изучали системы водоснабжения и обеспечения пресной водой. При этом их исследования удивили не только старших коллег, но и местных жителей. Руслан из села Буциновка Одесской области доказал, что вода, которую употребляют большинство его односельчан, непригодна для питья.
Родниковая вода из колодца очень плохая, так как в ней содержится большое количество нитратов и хлоридов, повышена окисляемость. И люди даже не знают о том, что они пьют. Я решил провести социологический опрос и проинформировать людей.
Мальчик не только рассказал о вреде этой воды, но и передал результаты своих исследований сельским властям, чтобы те приняли должные меры. Экологи признаются, вода в некоторых отдаленных регионах очень грязная. Это связано прежде всего с тем, что не работает система утилизации отходов.
Я сам сталкивался с тем, что у нас в сельской местности действительно не доходят руки санэпидстанции, особенно там, где нет централизованного водоснабжения. То есть вот эти вот колодцы, которые во дворах у людей стоят, их действительно долгое время никто не исследовал.
Экологи считают, что в Украине непригодно к употреблению порядка 60% питьевой воды, и наработки молодых ученых могут вовремя обезопасить жителей. По результатам этих исследований планируется создать экологическую карту водных объектов. Впрочем, прислушиваются ли к экологам власти – это уже следующий вопрос. NTD, Киев, Украина.
В Гватемале команда археологов нашла могилу, которая, как предполагается, принадлежит королеве народа майя. При этом впервые удалось точно установить имя правительницы.
Сенсационное заявление сделала 3 октября группа археологов из Гватемалы и Соединенных Штатов. По их словам, они обнаружили гробницу Каламте-Кабель, одной из правительниц древнего народа майя. Это первый случай, когда имя королевы удалось установить точно. Во время археологических раскопок в гватемальском департаменте ПТН ученые наткнулись на богато украшенную усыпальницу. Среди нефритовых изделий, украшений и керамических ваз в нем был найден небольшой предмет с изображением лица женщины. О том, что это портрет королевы Каламте-Кабель, непосредственно гласит надпись на нем.
Могила, которую мы обнаружили, была вырублена в более старинном храме. Каменная могила достаточно просторна. Мы знаем, что это королева, потому что там находился предмет с особой гравировкой. Он очень маленький, но на гипсе высечен ее портрет. А с другой стороны, ее имя и надпись о том, что она королева и принадлежит к династии Змеи.
Ученые и раньше находили захоронения правителей майя, однако точно установить их имена до сих пор не удавалось.
Для нас очень важно узнать имя захороненного, потому что здесь, на территории, где проживали майя, это очень трудно сделать. Здесь находили и другие могилы с многочисленными иероглифическими надписями или без них. Но когда много надписей, невозможно сказать, относятся ли они к тому, кто находится в могиле. А этот случай особенный.
Королева жила в 6-7 веках нашей эры. Ученые предполагают, что она часто вела войны против могущественного правителя соседнего королевства Тикаль.
Индонезийский стоматолог усовершенствовал свою бормашину, превратив лечение зубов в приятную и развлекательную процедуру. Его маленьким пациентам больше не грозят страхи из-за жужжащего сверла.
Наверное, каждый взрослый все еще помнит свои детские страхи, связанные с лечением зубов. Но вот нынешним маленьким пациентам, живущим в индонезийском городе Пурвореджа, повезло. 37-летний стоматолог Данни Густиана проявил о них трогательную заботу и создал музыкальную бормашину.
Дети не боятся врача, многие боятся бормашины. Я модифицировал ее, поместив игрушку на сверло, и говорю им, что игрушка будет чистить зубы.
Как только врач начинает лечение, ребенок вместо неприятного жужжания слышит музыку.
Когда пациент откроет рот, то будет слышать музыку лучше, чем когда рот закрыт.
Маленькая Анавая пришла со своей мамой в эту клинику впервые.
Очень интересно. Дети слушают музыку и забывают о сверле во рту. Это отличная идея. Она помогает преодолеть страх перед бормашиной.
Густиана говорит, что большинство юных пациентов во время такого музыкального лечения даже не догадываются, что же происходит на самом деле. К стоматологу-новатору обращается более 15 клиентов в день. Примерно половина из них – дети. Однако некоторые взрослые тоже просят использовать во время лечения музыкальное сверло. А если не устраивает репертуар, можно попросить доктора поставить нужную песню. На модернизацию своей бор-машины Густиана потратил примерно $600 США. В марте этого года он представил свое изобретение на Международном стоматологическом конгрессе в Греции.
Так массово в украинской столице зарядкой еще не занимались. В одном из спальных районов города на утреннюю разминку собралось 15 тысяч человек. Они вышли в надежде установить новый мировой рекорд.
15 тысяч энтузиастов вышли в воскресенье на Оболонскую набережную в Киеве. Они собрались вместе, чтобы установить новый мировой рекорд по самой массовой утренней зарядке. Организаторы мероприятия обещают, что результат будет отмечен в книге рекордов Гиннесса. Предыдущее первенство принадлежит мексиканцам. На выполнение утренней гимнастики они пришли в количестве 8,5 тысяч человек. Украинцы надеются побить этот рекорд с преимуществом почти в 2 раза.
До этого ничего подобного не было.
Ничего подобного никогда раньше не было. Собралось по меньшей мере в 2 раза больше людей, чем при прежних попытках выполнить массовые упражнения утром.
По словам организаторов, цель мероприятия не только в том, чтобы установить рекорд, но и в том, чтобы показать людям, как преодолевать свои слабости и быть победителем в повседневной жизни.
Мы видим, что собралось невероятное количество участников, более 15 тысяч. Они демонстрируют энтузиазм и здоровый образ жизни, так что этот рекорд не побьют еще долго.
После того, как рекорд официально зарегистрируют, каждому участнику обещают выдать сертификат рекордсмена мира.
В Мексике из инкубатора в океан выпустили несколько тысяч оливковых черепах. Власти пытаются сохранить популяцию этого вида.
Мексиканские защитники природы выпустили в Тихий океан 4000 недавно вылупившихся оливковых черепашек. Таким образом, они каждый год пытаются поддержать популяцию этого вида. Он является очень уязвимым перед хищниками и человеком. Для участия в мероприятии пригласили более 600 детей из 20 местных школ. Эти черепашки вылупились в инкубаторе. Ранее защитники окружающей среды собрали яйца из природных кладок, чтобы этого не сделали местные жители. В этом штате, несмотря на запрещающие постановления, как яйца, так и мясо черепах являются традиционным блюдом и открыто продаются на рынках.
Они находятся на грани вымирания, так что людям не надо есть слишком много яиц, потому что чем больше умрет, тем меньше их будет. Они делают это каждый год. Все, кто живет здесь, это поддерживают.
Как ожидается, из 4000 выпущенных черепашек до взрослого возраста доживут около 400, остальных съедят их естественные враги. Ежегодно сотни тысяч оливковых черепах прибывают на Тихоокеанское побережье штата Оахака, чтобы воспроизвести потомство. Участник проекта из исследовательской океанографической станции говорит, что за все время существования программы было выпущено около 28 тысяч черепах.
Легендарного натуралиста Стива Ирвина называли охотником за крокодилами. Он погиб 6 лет назад от удара ската. На днях его сын, которому еще нет и 10 лет, впервые самостоятельно зашел в вольер гигантской рептилии.
8-летний Роберт Ирвин во вторник накормил своего первого гребнистого крокодила. Маленький австралиец решил пойти по стопам своего отца, знаменитого натуралиста и тележурналиста Стива Ирвина, который в 2006 году погиб от удара ската во время съемок очередной телепередачи. Роберт живет со своей мамой и сестрой в семейном зоопарке в городе Бирва.
Когда он идет прямо на тебя, то немного забавно смотреть, как он бросается. Не очень страшно, даже смешно.
Роберт познакомился с крокодилами еще совсем маленьким. Когда ему был всего месяц, папа взял его с собой в вольер с гигантской рептилией.
Живя в зоопарке, я в основном ничего не боюсь. Но это весело. Каждый день я провожу с тиграми, слонами, крокодилами и всеми остальными.
Сегодня семья Роберта работает над созданием своего телевизионного шоу. Мама мальчика надеется продолжить дело мужа по сохранению дикой природы.
Стив создал все, что вы видите, и то, что он был на телеэкранах, это было невероятным. Но я очень целеустремленная. Думаю, вместе с Бинди и Робертом мы сможем сделать что-то серьезное.
Стив Ирвин погиб в сентябре 2006 года во время съемок в районе Большого барьерного рифа. Жало ската попало ему в область сердца. За его любовь к рептилиям Ирвина еще при жизни прозвали «охотником за крокодилами».
Развить сверхзвуковую скорость на Земле не может даже самый мощный автомобильный мотор. Для этого необходима настоящая ракета. Чтобы установить новый мировой рекорд по скорости, команда британцев создала такую ракету и в среду провела ее первое испытание.
Британская команда намерена побить свой же мировой рекорд по самой высокой скорости, которую человек развил на Земле. 15 лет назад они достигли скорости в 1200 км в час. Теперь их цель – 1000 миль в час или 1600 км в час. Чтобы развить такую скорость, простого мотора недостаточно. Основной движущей силой будет настоящая ракета, оснащенная двигателем от боевого истребителя. В среду в одном из военных ангаров на юго-востоке Англии эта ракета прошла успешные испытания.
Для нас это особый день. Мы 4 года разрабатывали дизайн этого сверхзвукового автомобиля.
Чтобы рекорд был побит, ракета должна достичь мощности 80 тысяч лошадиных сил. Для сравнения, это равно силе 95 гоночных автомобилей Формулы-1.
Основная цель – установить мировой рекорд, развив скорость в 1000 миль в час, то есть преодолеть установленный барьер. Мы собираемся превысить барьер на 3,6 секунды.
Свой рекорд команда планирует установить на дне высохшего озера в Южной Африке в 2014 году.
В китайской глубинке живет мальчик, способный протянуть на себе полностью загруженную машину. Юному силачу всего 7 лет. Давайте с ним познакомимся.
В китайской провинции Аньхой живет необычный мальчик. Ян Цзиньлуну всего 7 лет, но он уже настоящий силач. При рождении его вес составлял более 5,5 килограммов. Сейчас же Цзиньлун весит все 50. Юный силач демонстрирует нам свои незаурядные способности. Для разминки он проносит на спине 40-килограммовый мешок с зерном. Размялся, теперь можно покатать и собственного отца. Он весит все 90. На вопрос, почему он такой сильный, мальчик отвечает с юмором.
«Потому что я толстый»,
— отец объясняет.
«У него хороший аппетит, ест много. Он может съесть 2 или 3 чашки риса, как взрослый. Он прожорливый с раннего детства».
Впрочем, самому Цзиньлуну его размеры все же не очень по душе.
«Сейчас я на диете, стараюсь не есть много, уже несколько недель».
В завершение демонстрации своей силы маленький китаец тянет на себе автомобиль весом почти 1,5 тонны, загруженный 5 пассажирами. В будущем Цзиньлун хочет стать чемпионом по тяжелой атлетике.
Теперь об истории Парижа можно не только прочитать, ее можно увидеть своими глазами. Команда историков, ученых и инженеров компьютерной графики создала фильм, который позволяет всем желающим отправиться в виртуальное трехмерное путешествие по столице Франции. Давайте посмотрим.
Прогуляться по Парижу в 3D-формате сквозь века, да еще и не выходя из дома. Теперь это возможно благодаря новому фильму, который охватывает 5000-летнюю историю французской столицы. От древнего поселения Лютеция до возведения Эйфелевой башни в конце 19 века. Для создания максимально точного облика города в разные исторические эпохи инженеры использовали все имеющиеся ресурсы – карты, чертежи, археологические находки и здания, сохранившиеся с того времени. Каждый этап моделирования тщательно проверяли историки. Такая скрупулезность была необходима, чтобы проект обрел ценность не только как художественный фильм, но и как научный проект. Первый показ исторической картины состоялся на Парижской ратуше, где установили 9 гигантских экранов.
Конечно, пространство напротив Парижской ратуши не может вместить всех парижан в этот вечер. Но если они зайдут на сайт paris.3ds.com, они смогут открыть аналогичное виртуальное приложение и выбрать, что хотят посмотреть, отправиться в свое путешествия по воссозданному Парижу.
Кроме этого, на сайте посетители также смогут прогуляться по некоторым парижским достопримечательностям, например, по Лувру.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.